Ух ты, Wi-Fi-то какой быстрый. Похоже, Ильичу тоже интернет понадобился, вот и сподобили.
А платье, я все-таки думаю, бело-золотое.
Ты теперь мой враг на всю жизнь.
Ладно, и это уже... Это 50-й выпуск подкаста «Завершники».
А «Рейнджер» был еще в 47-м, так что считайте, что это он был юбилей.
Новостей сегодня не так много. Ну, и такие, чтобы были адекватные, которые, в которые хоть можно...
Верить, а то просто большинство слухов про 7-й эпизод были настолько нереалистичны, что их даже не латино-ревью печатало. Это новости там всяких с чанов и тому подобное.
Ну да, то есть даже желтая пресса брезгает такими...
слухами. Мы не желтая пресса. Но у нас тоже есть определенные стандарты. Зато, несмотря на малое количество новостей, мы в прошлом выпуске, ну, в связи с гостем, не ответили на вопросы. То вот поэтому в этом выпуске мы ответим на вопросы как прошлого выпуска, на который не ответили, так и на новые.
Ну и по традиции в конце выпуска мы обсудим новую серию повстанцев.
Да, эта серия же завершает первый сезон. Но не одними повстанцами жив подкаст. У нас есть новости с комиксового фронта. Вышел второй выпуск комикса «Дарт Вейдер». То есть второй выпуск вышел в тот же месяц, что и первый.
Ну, Дисней не перестает нас радовать своей оперативностью.
Ну, Марвел в данном случае. Я понимаю, что Дисней главный, но тем не менее, я ему говорю так. О мультфильмах будем говорить Дисней, о комиксах будем говорить Марвел, о кино будем говорить все-таки Лукасфилм.
Все равно Дисней, он повсюду.
Ну, Коля по традиции комиксы у нас не читает. И там ощущение такое, что действительно я один их читаю.
Ну, а в этом-то комиксе были какие-нибудь эпичные диалоги по типу первого?
Эпичных диалогов нет. Сам сюжет коротенький. И это такой филлер по отношению к основному сюжету Вейдера. То есть, если помнишь, что в прошлом выпуске он пришел к Джабби по личному, ну, помимо общих главных дел, еще и по личному. Он просил у него его лучших наемников для очень важного задания, а именно поиска того самого повстанца, который уничтожил Звезду Смерти, имени которого он до сих пор не знает.
Так вот как он все. То есть он почувствовал через силу, что там какой-то такой силовик, ну, то есть форс-юзер.
Это он еще в фильме почувствовал.
Да, взорвал Звезду Смерти, но не почувствовал, кто именно.
Ну, просто Люк, когда впервые перед ним предстал, он предстал полным дебилом. Поэтому Вейдер даже не подумал, что это он. Но в выпуске, в общем-то, ничего с этим связанного не происходит. Вейдер выполняет небольшое просто задание и возвращается. Ну и попутно ловит предателя среди имперцев. Тут забавная вещь. Начинается, вот просто вводят нового персонажа. Это генерал Таги, который по легендам погиб на Звезде Смерти. По новому канону Кассио Таги покинул Звезду Смерти, вернулся к своему флоту, ну, вернее, к военной группировке, в том числе флот, он все-таки генерал, а не адмирал. После смерти Таркина он, по сути, возглавил военную часть, которую исполнял Таркин. То есть, ну, Гранд Мофф, он же одновременно и главнокомандующий войсками, и главнокомандующий бюрократией.
Вот. А Таги он взял на себя военную функцию губернатора...
Внешнего кольца.
Да, внешнего кольца. Да. А кто все-таки возглавил бюрократию?
Об этом пока умалчивается. По такому случаю Таги повысили. Он теперь гранд-генерал.
Новое звание?
Да, новое звание. Но вообще, это звание было и до этого. Ну, все мы знаем звание из легенд гранд-адмирал, которое носил, в частности, гранд-адмирал Трау, собственно, ради которого это звание и было придумано, ну, для книг. Но помимо этого, все-таки было в оригинальном каноне, ну, в легендах, есть звание Гранд-Генерал. Его носил только один человек, этот персонаж из игры Star Wars Wars Commander. Если ты помнишь, это была такая трехмерная стратегия с абсолютно вырвиглазной графикой, кривым управлением, и которая глючила на видеокартах от АТИ. Вот.
Кажется, я помню, что такое, это одна из первых как раз стратегий по ЗВ, да?
Да, собственно, недостатки этой стратегии, вот эта ужасная графика, неудобность, сложность управления и последствия вынудило LucasArts, когда они делали Galactus Battleground, не изобретать велосипед, а только скопировать Age of Empires. Потому что свою вот эту систему они нормальную придумать не могли. И Force Commander была просто вот ужасная игрушка. Я, если помню, я в свое время при помощи нее намертво подвесил комп.
Играйте в хорошие игры, как говорил Мэдисон.
Да, ну, кстати, впоследствии я смог в нее даже поиграть, прошел даже первую небольшую кампанию. Но вернемся к генералу Таги. Генерал Таги, он же теперь гранд-генерал. Кстати, плашка звания у него выглядит точно так же, как у гранд-адмирала в легендах.
Но это на самом деле вызывает опасения. Но вдруг гранд-адмиралов больше не будет?
Ну, не факт. Потому что, понимаешь, гранд-адмирал по канону носил белый мундир, а этот носит стандартный серый.
Кстати, не удивлюсь, если когда-нибудь введут звание гранд-штурмовика.
Ну, это как-то глупо. Ну и, кроме всего прочего, нам официально назвали звездный разрушитель, типа исполнитель, ну, то есть как у Вейдера, официально назвали Super Star Destroyer, то есть звездный суперразрушитель, что, в общем-то, до этого тоже отдавало фанонам.
Ну, то есть все-таки LucasArts или Marvel, он все-таки канонизирует некоторые вещи из расширенной вселенной, что скорее хорошо, чем плохо.
Сам сюжет, если честно, мне не понравился, он полностью проходной, но нет. Сюжет как сюжет, почему бы и нет.
А, ну еще что касается комикса, выложили несколько страниц, не раскрашенных еще, комикса Кейнан «Последний Падаван».
Да, обложка и первые две, или может быть не первые две, в общем, две страницы не раскрашенные с там пометками для этого, для колориста. Пока сказать рано. Я лично жду вот выпуск, первого выпуска. Я надеюсь, что сюжет будет... В общем, не будет так сильно завязан на вот... Вы знаете, к чему это ведет. То есть, нет, мы знаем, что Кэнон останется живым. Да, мы знаем, там, что будет дальше. Но, в общем, чтобы они замаскировали это. Кстати, вот помните историю с Форном, когда ему дверью от тысячелетнего сокола повредила ногу?
Неужели он снова повредил ногу?
Ой, я не знаю, что он там повредил, но он, ну, если кто не знает, он вообще официально имеет пилотскую лицензию на управление легкими самолетами, чем, в общем-то, в свободное время и занимается. И недавно он на своем легком самолете совершил аварийную посадку на поле для гольфа. Посадка была реально аварийная, то есть самолет восстановлению не подлежит. Но сам Форд вроде бы восстановлению подлежит очень даже, и его, в общем-то, идет на поправку.
Мне кажется, что Джей Джей Абрамс, он предпримет меры и будет держать своих актеров в какой-нибудь закрытой камере без острых предметов, чтобы они, не дай бог, не поранились и не слили ему фильм.
Слушай, это все-таки Джей Джей Абрамс, а не Лаврентий Павлович Перия. Вот, он вряд ли будет держать своих сотрудников в шарашках. Вот, и к тому же западные либеральные законы этого не позволяют, к несчастью. Кстати, по поводу аварии Форда уже там начали вспоминать цитату из третьего фильма про Индиану Джонса. «Ты умеешь летать на самолете? Летать умеешь, садиться нет». Ну вот, похоже, тут именно такая ситуация случилась.
Ладно, желаем тому, кто поранился, скорейшего выздоровления.
Да, и теперь, как и обещали, мы начнем с вопросов, которые заданы были еще после 48-го выпуска.
Итак, первый вопрос нам задал Сигма Кристал.
Опять.
Ну, большое спасибо ему за это, пусть задает дальше и больше. Зачитываем. У меня больше не вопрос, а скорее желание узнать ваше мнение. Вот уже и первый сезон «Повстанцев» заканчивается. Вы не думаете, что с ним будет аналогичная ситуация, что и с «Войнами клонов»? В том смысле, что первые три сезона были улетные, а вот под конец четвертого и пятом начала твориться неведомая непонятность. Нет, сериал, в общем-то, в общем, дальше идут оговорки. Не думаете ли вы, что такая же печальная картина может получиться и с «Повстанцами»?
Ну, я в одном уверен. По крайней мере, теперь такой свистопляски с хронологией, как первых трех сезонов «Войн клонов», не будет. Вот, кстати, я недавно вот переназвал и переформатировал серии вот «Войн клонов», которые лежат у нас в группе в разделе «Видео», вот теперь они лежат в одной папке в правильном хронологическом порядке. Вот если я подписал их номера по сезонам и сериям. Вот если вы посмотрите номера, вы увидите, в каком шизофреническом порядке они выходили. Поэтому вот такого, к счастью, не будет. И это уже огромный плюс.
Так, ну, я считаю, что «Войны клонов» не скатились. У них все гораздо более сложно, на мой взгляд. Тоющий первый сезон, что-то из третьего сезона. В четвертом действительно какой-то был провис. Но завершающие вот эти вот, пусть там все искомкано, пусть наркомания вот эта с аркой Йоды, но это выглядело круто.
Вот, кстати, я еще добавлю, что я, наверное, единственный человек, которому нравится именно четвертый сезон по сравнению с третьим.
Он какой-то скучный.
Да, но в том-то и дело, в нем показана реально война. Этот сезон так и называется Battle Lines, то есть фронт. А фронт, если что, он идет, состоит из того, как связисты тянут связь. а солдаты копают окопы. Я просто еще хочу добавить, что мне как раз после там, 3-4 сезона, первый сезон уже не так стал меньше нравиться, потому что казалось, стал слишком детским.
Но еще я помню, ты в свое время ругал их анимацию. То есть...
Да, и анимация в первых сериях действительно хуже, чем в последующих. Ну и, конечно, ну просто насчет детскости, ну, корабль под названием «Злорадство», ну, это перебор. Это Дисней, это был перебор. Я рад, что такого больше нет и больше не будет, я надеюсь.
Я думаю, что Винтер очень обрадуется, если будет какой-нибудь «Звездный разрушитель» под названием «Зловещий смех». Да, Бугага, кстати. Я считаю, что арки дроидов и арки, где подаваны там кого-то крушат, я уже не запомнил ввиду ее скучности. Вот это действительно смотреть, ну просто нечего там смотреть.
Поэтому подаваны это было днище.
Ладно, хотя далеко не все со мной согласны, но неважно.
Переходим к следующему вопросу.
Задает вопрос Виталий Прокопенко. Как вы думаете, что будет после битвы при Эндоре и до седьмого фильма «Звездные войны»?
Я понятия не имею. Точно будет не то, к чему мы привыкли, что мы любим. То есть точно это будет не директор Айсард, не адмирал Дал, не гранд-адмирал Траун, не Мофф Зиндж. Но будет что-то еще. Что именно, зависит от того, что Абрам запланировал на седьмой эпизод. Я лично думаю, что нам не до выхода седьмого эпизода на эту тему вообще будут молчать, чтобы не проспойлерить.
Ну это правда, но что касается предположений, то я думаю, что да, будет что-то похожее на расширенную вселенную, но ключевые персонажи, которые... в расширенной вселенной и появились. Они, если и будут как-то появляться в легендах, то будут играть какую-нибудь другую роль. Ну, Люк, собственно, как и объявлялось, вполне возможно, что уйдет в запой после победы над императором.
Конечно, батю убили второй раз.
Но при этом противостояние империи с повстанцами будут жестче, учитывая, ну, летом прошлого года проходил слух, что в седьмом эпизоде будет присутствовать атмосфера постапокалипсиса. И там будет все довольно-таки мрачно.
И Люк будет шататься по Татуину и искать гэг. Так, я выяснил также, что Коля не играл в Fallout.
Я не играл в Fallout.
И в это тоже он не играл. Наш постоянный слушатель Люцифер Батори задает вопрос, что у него есть безумная идея, что если один из спин-оффов будет посвящен Эвокам? Нет. Дисней не будет наступать на грабли, на которые в свое время наступил Лукас.
Ну, действительно, потому что непонятно, на какую аудиторию это будет рассчитано. И, скорее всего, фанаты будут недовольны, ну, те, которые до выхода сериала фанатели. А те, кто будут его смотреть, просто им тоже не попрет, потому что они не будут знакомы с темой.
Следующий вопрос задал Андрей Дмитриев. Как вы думаете, будет ли где-то ученик Вейдера Старкиллер? Ну, в комментариях мы уже ответили, что Старкиллер не канон. Я лично думаю, что его место займет Асока. И, ну, в смысле, в деле основания повстанцев, альянса повстанцев. Но об этом позже, когда будем говорить уже о серии финальной. Но есть другая интересная вещь. Актер, который озвучивал Старкиллера, он в следующем сезоне повстанцев будет озвучивать император. У этого актера, я забыл его имя, у него довольно широкая вокабулярная способность. О, вопрос от нового человека. Влад Балкан говорит, спрашивает, у меня есть небольшой вопрос. Что случилось с единственной нетронутой армией боевых дроидов Б-1? И после приказа, после войны клонов и приказа 66 всех ядроголовов отключили, а империя поглотила торговую федерацию. Мне всегда нравились эти дроиды, но почему у них нет места в последующей истории? Понимаете, военная техника, она очень быстро устаревает. И вообще все эти дроиды были весьма тупые. Я уверен, что после отключения подавляющее число их отправили на переработку. Я думаю, это первое, что приказал бы Палпатин.
Ну, кстати говоря, по тому же расширенному канону, устаревшему по легендам, было несколько восстаний при помощи дроидов. Ну, кто-то там, то ли из сохранившихся КНС-овцев поднимал бунты против империи, еще кто-то... В детали не вдавался, но такое было, и всех их очень жестко пресекали.
Да, просто армия дроидов, она хорошо работала под хорошим командованием. И то в основном против невооруженного противника, ну или маловооруженного противника. То есть она брала часов. А когда это не гигантская армия, а отдельные группы, это уже не работает.
Ну да, разве что каких-нибудь фермеров пугать.
Да. Ну да, к тому же я думаю, что все-таки многие из этих дроидов потом нашли свое место на черном рынке, почему бы и нет.
Да, еще мы пропустили вопрос от Виталия Прокопенко, второй вопрос. Где Чубакка в седьмом фильме, какая роль и погиб ли Чубакка?
Ну, он в «Легендах» он погиб, это мы знаем.
А что касается канона, то мы можем ответить абсолютно уверенно. Мы не знаем. То есть, конечно, мы очень рады вашим вопросам, но надо учитывать, что связи с Диснеем у нас нет.
И я не читаю личные бумаги Джей Джей Абрамса, хотя хотел бы. Сэр Батория еще спрашивает, какие фильмы, помимо «Звездных войн», вы ждете. Если что, я смотрю все фильмы Marvel и фильмы DC я тоже смотрю. Ну, в смысле, в фильме Warner Brothers, я очень надеюсь, что DC в лице Warner Brothers достойно ответит Marvel в лице Disney.
Я, пожалуй, жду Венома от Sony, но учитывая, что у них уже недавно, где-то месяц назад вроде, были новые переговоры по Человеку-пауку с Marvel,
они
договорились, то, скорее всего, их планы изменятся, и Веном, если и будет, то, наверное, попозже.
Так, если что, просто кому-то, ну, мало ли кому-то интересно, сообщаю, что режиссировать новый фильм, нужно новый фильм о Пауке, он будет входить в киновселенную Марвел, и его будет режиссировать тот режиссер, которого планировали на «Зловещую шестерку». И в этом фильме, собственно, Паука впервые представят в фильме «Капитан Америка. Гражданская война», а потом в сольнике про Паука мы увидим и Паука, и «Зловещую шестерку».
А Эндрю Гарфилда пошлют нафиг.
Так что ты это не можешь говорить, что ты похож на Человека-паука.
Я никогда и не говорил.
Да, мы шутили на эту тему, что ты похож на Гарфилда, а Убин на Камбербатча. И только я один такой, единственный неповторимый.
Ты похож на Марио.
Знаешь, до этого шутили, что Марио похож на Рона Джереми. Ладно, не будем об этом, нас все-таки дети слушают.
Так, ну теперь переходим к вопросам под нашим последним выпуском. И снова Влад Балакан, я надеюсь, что я правильно произнес фамилию, если нет, то прошу прощения искренне. Так вот, возможно ли, что в последней серии «Повстанцев» нашим героям могут прийти на помощь другие повстанцы после отправки сообщения? Ну, поскольку сейчас уже эта последняя серия вышла, то, я думаю, не имеет большого смысла отвечать на этот вопрос.
Да, ну вообще официально уже заявили, вот интервью Дэйву было, он нам делал намеки на тему второго сезона, и да, мы увидим не только призраков, но и другие ячейки повстанцев, они будут помогать друг другу, и, в общем, масштаб во втором сезоне будет больше.
Вот, кстати, вопрос от Люцифера Батори, нашего горячо любимого подписчика, очень интересный. Помнится, через года 3-4 после выхода «Мести ситхов» Лукас объявил о том, что планирует снять целый сериал по ЗВН между третьим и четвертым эпизодами, который должен был показать криминальную сторону далекой галактики. Главными героями вроде как должны были стать контрабандисты, охотники за головами и прочие приятные личности. Однако, похоже, что проект так и забросили. С другой стороны, может, повстанцы как раз и стали воплощением той задумки, но только в более детском варианте. Или же какой-либо спин-офф будет посвящен данной тематике. Кто-нибудь встречал информацию на этот счет?
Да, я встречал. Этот сериал так и начали, не запустили в производство, вообще даже, нет практически действия, поскольку просто счетоводы посчитали, что сериал с такими спецэффектами, которые хотел Лукас, он просто не окупит себя. Это было еще до «Игры престолов», то есть это до больших сериалов от HBO было, просто предупреждаю. Вот, соответственно, после этого Лукас решил, что будет ждать. Он, кстати, даже с Кэмероном на эту тему связывался благодаря спецэффектам «Аватара». То, что как, подешевело уже, достаточно для сериала или нет. Ну, ждал, но, в общем, проект заглох. Потом сюжет его хотели положить в основе игры 13-13. Вот.
Да, но... кстати, я помню рабочее название этого сериала, это было Star Wars Underworld.
Да, Underworld, да. хотели игру делать, потом ее переименовали в 13.13.
А потом Disney прикрыл эту игрушку.
Да, но не только ее прикрыли, потому что действительно ничего не получалось. Но тут еще другое дело. Но зато наработки от этой игрушки, к примеру, вот та же начальная сцена, которая была в том промо, которая так и вышла. Вот, ее же использовали в сюжетной арке про. Финальной сюжетной арке про Асоку в повстанцах. Там даже уровень был 13-13, на
нет,
котором
было,
происходили события.
Там было вроде 13-14, 13-12, нет?
Да, вот как раз между ними. В этом юмор был, то что и место было похоже, это гигантский колодец, внутри которого ангары для кораблей. Вот. Но вполне возможно, что какие-то иные наработки будут использованы.
Вполне возможно, что это в спин-офф про Боба Фетта войдет.
Или в спин-офф про Хана Соло молодого.
Тоже вполне реально.
Тоже вполне реально. Ну, слушайте, если есть хорошая наработка, ее рано или поздно используют.
А, вопрос от Александра Румака. Джедаи вегетарианцы?
Нет. Я помню, на тему была шутка хорошая, что в этом, в старых «Войнах клонах» Тартаковского, когда Энакин лопал жуков и червей, а Оби-Ван на него смотрел таким взглядом, а ты не... Помните, нас уч... вы же сами меня учили питаться жизненной силой.
Да, и опять от Люцифера Батори.
Слушайте, мы, конечно, рады отвечать на вопросы этого подписчика, но, люди, будьте поактивнее в комментариях и остальные. Но, пожалуйста, а то у нас получается личный не ответ на вопрос, а личная переписка со слушателями, которые мы зачем-то озвучиваем.
Раз уже зашла такая тема, вопрос к ведущим. Есть ли у вас любимые переводы ЗВ? Если да, то какие? Вариантов ведь может быть много. Дубляж прокатной версии, закадровые от РТР, одноголосые Горчаковы, Володарские, Гоблины, ну или вовсе субтитры.
Знаете, самый хороший, на мой взгляд, это последний дубляж с Blu-ray издания. Его почему-то критикуют многие, но, на мой взгляд, его критикуют в первую очередь просто по синдрому утенка. Привыкли, что по-русски звучит не так, и вот... А вообще лучше смотреть в оригинале.
Я считаю полный дубляж, просто потому что это лучше смотрится. Когда на фоне не звучит никакой другой язык, ну и при этом озвучка сделана достаточно профессионально. Так, от Славы Арисова.
Итак, первый вопрос. Какая рисовка и подача сюжета вам больше нравится?
Какая-то
в «Повстанцах» или в «Войнах клонов»? Лично я не могу сказать, какая лучшая. До «Войнах клонов» рисовка подходила больше к «Войнам клонов». Повстанцам рисовка подходит больше повстанцам. Я не могу представить их этим мультфильмам в рисовке наоборот.
Мне на самом деле не нравится ни одна рисовка. То есть, когда я смотрел «Войны клонов» первый раз, меня просто сильно очень бомбило от этой бороды Оби-Вана, которая была похожа на какие-то паркетины.
Его выстругивать из деревяшек удобно было.
Да. Какие-то Аладдины в «Повстанцах» тоже мне не нравится. Но, с другой стороны, к рисовке привыкаешь и уже обращаешь внимание только на сюжет.
Вот я просто хочу как пример привести вот мультфильм про Бэтмена начала 90-х, да? И впоследствии другая анимационная студия рисовала мультфильм про Супермена и впоследствии новый мультфильм про Бэтмена, продолжающий сюжет предыдущего. Вот. И там рисовка в Супермене и в новом Бэтмене рисовка отличается от оригинального Бэтмена. Хотя сюжет продолжается. И вот мне она тоже абсолютно не нравилась. Но в целом привык же со временем. Второй вопрос к Оби-Вану. Его сегодня нет, так что он на него ответит в следующем выпуске.
Третий. Ваше мнение по поводу сюжета. В последней серии «Повстанцев» нам сразу показали и Асоку, и Вейдера. Напрашивается наилогичнейший вопрос. Как вы думаете, пойдет ли Филлани на то, чтобы столкнуть их? Такая битва из прошлого. Узнает ли Асока в Вейдере Энакина? Ведь Империя вполне могла скрыть то, кем он был раньше, и заявить о смерти даже Энакина. И промелькнет ли в «Лорде Ситхов» искра света, если он вспомнит свою ученицу?
Давайте ответим на этот вопрос чуть позже, когда мы обсудим серию.
Да, в общем-то, там все ответы и будут по поводу повстанцев.
Да, мы одеты костюмся этого.
Так, планируете ли вы устроить прямой эфир со слушателями? Даже если народу соберется немного, то получится все очень мило и уютно, как когда-то на ЯТВ.
Вряд ли мы такого не планируем, но возможно все. Но пока мы даже не задумываемся над тем.
Прежде всего, у нас аппаратного обеспечения даже для этого нет.
Да, потому что мы же говорим, мы собираемся в кафешке, а собираться у кого-то на квартире, ну, никто из нас не хочет исчезнуть.
Нужна и хорошая акустика в этой квартире, ну, чтобы было не врубеглазное качество. Прямой эфир это пока не про нас. Ну, все возможно в перспективе.
Да, ну и следующий вопрос тоже про Асоку. Рассказывает ли нам о том, кем, ну, чем она занималась между событиями Войн-Конг и повстанцев? Обязательно расскажут хотя бы мельком. Ну что, перейдем к обсуждению повстанцев, раз нас так просят.
Это просто будет преступлением, если мы этого не сделаем.
Ну давай. Гиколя!
Ну хорошо, я буду критичен. Первые 5 минут «Фанатам Империи» я не рекомендую смотреть, потому что я каждый раз, как первый раз, ужаснулся, что в штурмовиков берут исключительно умственно отсталых людей.
А, не умственно отсталых, а больных конъюнктивитом, косоглазием и параличом рук одновременно причем. Потому что даже когда они могут по статистике попасть, они не попадают.
Да, затем, насколько я понял, Сабина надругалась над дизайном Тайфайтера.
А это мне, наоборот, очень понравилось.
Но ты не фанат Империи, значит.
Я большой фанат Империи. Я просто хочу сказать, что то, что они этот Тайфайтер сохранили, то, что они вот эта вот серия про угон Тайфайтера абсолютно идиотская и комичная, в итоге оказалось не просто так, мне очень понравилось. Кстати, заметь, Тайфайтер был недокрашенный. Она ведь могла его полностью раскрасить в свой собственный расцвет.
Видимо, что-то ее остановило, что в итоге им по сюжету помогло. Дальше из диалогов внутри призрака можно сделать вывод на то, что все персонажи делятся на, теперь уже, просто двух не сильно умных детей, Эзра и Сабин, рассудительная Гера и довольно-таки неумный дядя Зепп.
Ну, в общем-то, так изначально.
Ну, еще злой мизантроп Чоппер, который явно списан с ЧК-47.
В принципе, я соглашусь, то, что Эзра, говорит, незрело, это очевидно. Сабина этим всем занимается, по-моему, исключительно для того, чтобы повзрывать все красиво. Ну, нравится ей это дело.
Она просто гламурный гопник.
Ну, да, она хулиганка. Этому Зеву, ну, просто нравится убивать штурмовиков. В принципе, мы это видели в короткометражке, которая в самом начале. Зеву просто нравится убивать штурмовиков. Ну, любит он это дело. Вот. А Гера, да, у Гера единственный светоч разума в этом царстве идиотии, на мой взгляд.
Дальше мы видим довольно-таки неплохой диалог Кейнана с Инквизитором. Лично мне он понравился, там, по крайней мере, раскрывается предыстория Кейнана, которая была и так, в общем-то, очевидна, но...
В принципе, Инквизитор все правильно делает, врага нужно сломать морально. Я, кстати, удивлен, вот они прилетели на орбиту Мустафара и зависли там.
То есть Мустафар получился непонятно для чего.
Да.
Почему именно Мустафар? Почему не какая-нибудь там...
Та же Цитадель. Тюрьма Цитадель был бы идеальным местом.
Ах да, еще мне очень не нравится новый дизайн лезвий мечей, которые выглядят как зубочистки. Это отвратительно.
Да, кстати, еще насчет нового. По легендам, Тайфайтеры были... Кабины Тайфайтеров были не герметичны. Поэтому, собственно, пилот Тайфайтеров и в шлемах закрыты. Ага. Дыхательно. А здесь мы видим, как... Гера и Зеб улетают в Тайфайтере. То есть, получается, теперь кабины все-таки стали герметичны, а постоянный шлем у пилотов — это просто мера предосторожности.
Ты знаешь такую передачу «Разрушители мифов»?
Да.
А здесь «Разрушители легенд». Само освобождение... Ну, я так понимаю, что это входило в план Инквизитора, чтобы Кейнана освободить и уже его морально задавить... в бою. Ну, видимо, Инквизитор — это такой садист, которому именно нравится видеть ужас человека, и, ну и он его просто не может убить, лишить себя такого удовольствия, насладиться его страхом.
Ну, а кроме того, он классический злодей, и он обладает классическим идиотизмом в вкусе злодея, дает врагу, в общем-то, шанс на победу.
Конечно, такой махровый пафос, где он стоит спиной, смотря на какую-то колонну.
Да, кстати, откуда он знал, что главный герой из камеры побегут в этот чертов реакторный отсек?
А вот так вот.
Нет, конечно, можно там догадываться, что ему сила подсказала или какой-нибудь еще хрень, но я думаю, что это исключительно сюжетная вот эта вот фишка. Ну, нужна была эта сцена, и поэтому она есть.
Мне понравился саундтрек во время битвы.
Да.
Она выглядела довольно-таки атмосферно.
Да, и сама битва поставлена хорошо. Правда, вот это финальное действие Инквизитора глупое, которое и стоило ему жизнь.
Ну да, то есть вообще непонятно, зачем он вытянул меч и начал вращать.
Да,
ощущение, будто он Карлсона решил спародировать.
Да, потому что вот это вот вращение меча, оно действительно эффективно в защите от огнестрела. Кстати, что он и продемонстрировал, когда Кэнон, собственно, из меча Эзры стрелял в него. Вот. Ну и чтобы метать меч подвойной, опять же, это тоже полезно.
Ах да, кстати, еще что касается глупого пафоса. Вообще, это еще с первого эпизода пошла такая странная традиция, что когда человек с вундервафлей вместо меча сражается с человеком с обычным мечом, то с одним, то он включает только одно лезвие. Как только подходит другой персонаж с одним мечом, то он как будто бы получает моральное право включить второй клинок и сражаться по полной.
Ну,
это несколько странно выглядит, потому что непонятно, почему он так делает.
Очень просто, потому что двойным клинком ты машешь намного медленнее, чем одинарным.
Но учитывая его механизм, это не так.
Ну, вот компенсирует, но тем не менее. Это медленнее происходит, и из-за этого как раз... Собственно, второй клинок, он нужен именно для защитных функций больше. То есть ты бьешь одним, одновременно прикрываешь другим, если что. Далее. Ну и, собственно, финал. Повстанцы приходят на помощь этой шубзанутой ячейке, которая пошла на самоубийство.
И, кстати, что за забавный факт, что Инквизитор умирает примерно в середине серии. И дальше, вторую половину, идет просто объяснение зрителю, насколько все в итоге охрененно получилось.
Нет, ну Инквизитор, кстати, то, что умирает, мне очень понравилось то, что Кеннеди ему говорит, типа, хочешь помереть? Он говорит, знаешь, есть еще похуже смерть. И умирает. Потому что он понимает, что за то, что вот эта фигню, которая произошла, то, что бабахается, целый звездный разрушитель, там сбегает джедай и еще прочее, Вейдер Инквизитора просто так живых не оставит.
Ну, согласен, потому что вспомните, знатоки расширенной вселенной, что Палпатин делал с Бевелом Левиэйском,
да,
который был ему нужен, но при этом безнаказанным его не оставлял.
Я думаю, Инквизитор, он не один такой. Я думаю, существует несколько таких. Я, кстати, очень надеюсь, что следующий Инквизитор, если не видят еще одного Инквизитора, это будет какой-нибудь вот из легенд. Мне, например, очень Джерак нравился из Jedi Knight, так что было бы круто.
Но, скорее всего, место Инквизитора займет просто Дарт Вейдер. А потом, кстати, я пророчу, в конце второго сезона Вейдеру наваляют эта кучка повстанцев, и придет Палпатин.
Я лично думаю, что Вейдеру наваляет Асока. И вот, кстати, ответ на вопросы. Я уверен, что там будет Асока. И Вейдер, это будет довольно хорошая сцена, потому что Асок, скорее всего, не знает, что Вейдер — это Энакин. Она, скорее всего, будет считать, что Вейдер убил Энакина.
Вряд ли это будет каким-то светлым проблеском в Вейдере, потому что канон.
Нет, ребята. Лично я предвижу такую ситуацию. Асока в последнем там дерется с Вейдером, почти побеждает его. Перед тем, как добить, она начинает говорить, что типа, ты убил моего учителя.
Он говорит, я нет, убил я... много учителей.
Не, он говорит,
будь конкретнее.
Это я твой учитель. Она офигевает, и он ее убивает. Все. Вот так и происходит.
Не-не-не, а потом выглядывает капитан Рекс и убивает Асоку. Я помню, фанаты «Воин-клонов» очень любили поднимать вопрос о том, что случится с Асокой и что случится с Рексом. То есть и той, и другого в третьем эпизоде нет.
Но я, кстати... Я лично думаю, что Рекс давно умер просто в силу объективных причин. Асока, ну вот я думаю, она тоже помрет уже от руки Вейдера, потому что, по-моему, это будет идеальный для нее конец. Ну, как для персонажа.
Ну да, и давайте уже дойдем до конца этой серии завершающей. Мы видим голограмму Бейла Органу, встречаем Асоку, как уже можно было понять. И все, в общем-то, достаточно обнадеживающая для повстанцев.
Да, кстати, вот многие тут некоторые писали, что Асока выглядит не так, как выглядит взрослая Асока в «Войнах клонов», но вот в той вот серии, где Асоке предвиделась, она же взрослая.
На Мортисе.
На
это
Мортисе,
была та,
да,
самая наркоманская серия, но
да,
очень интересная.
Да, так вот, я хочу сказать свое мнение. Асока, как человек представляет себя взрослого, и как он реально выглядит взрослым, это две большие разницы. Поэтому, если вы заметили, Асока вообще довольно худощавая. И, как мы видим, 30-летняя Асока соответствует этому. А Асока, которая представляла себя взрослой, у нее на лице оставалась все та же детская припухлость. И вообще, она выглядела просто как вытянутая под взрослого человека. Асока, в общем-то...
Мне, кстати, это напоминает мысли Стиви Гриффина о том, каким он будет во взрослой жизни и в старости.
Да. Мне просто на эту же тему вспомнился просто постаревший капитан Кирк из одной серии оригинального сериала и как выглядит реально старый Уильям Шетнер.
несоответствие «Войн клонов» и «Повстанцев» в этом плане нет. Это не важно.
Это не несоответствие, это вполне, по-моему, нормально.
Другое дело, что Асока как-то уже не вызывает тех эмоций, если вы понимаете, о чем я.
А, в смысле, она не няшка больше?
Ну да.
А, ну ладно.
Не кавайная.
Ну, в общем-то, по-моему, так и должно быть. Все-таки 30 лет дури уже. Ну что ж, ну на этой ноте, я думаю, нам стоит завершить выпуск.
Да, оставайтесь с нами.
Да, и да пребудет с вами сила.